Вадим Фарк. Изменивший империю. Новая ступень. Том 1. Пролог. Темный коридор вел в саму преисподнюю. По крайней мере, мне так казалось. Вокруг стояла давящая тишина, а напряжение было столь густым, что его можно было ощутить кожей. Собственно, из-за него-то у меня и бегали мурашки по спине. Ночную тьму рассеивал лишь слабый лунный свет, пробивавшийся в окна соседних офисов. Но ни единой живой души, кроме меня и Торнякова, что ждал в главном зале. К нему-то я и двигался, желая наконец-то разобраться со всем, что он устроил. Или я. Тоже ведь не сидел на месте, хотя мои поступки были менее пагубны, в отличие от его, намного меньше. Остановившись у двери в конце коридора, сделал глубокий вдох. «Входи, Илья, я давно тебя жду». «Врешь. Мы оба знали, что встретимся ровно в полночь». Такова цена новой третьей ступени. В это время исток разгонялся настолько быстро, что пробудившиеся способны были творить то, о чем раньше лишь мечтали, но и цена была велика. В основном сломанные кости и разорванная плоть, ведь если магия усиливалась, то тело от этого не крепчало и в буквальном смысле трескалось. Я медленно вошел внутрь. Все как и в прошлый раз. Огромный кабинет, в центре которого большой овальный стол. У стен же шкафчики, тонкий монитор теперь напротив входа, где днем обычно отчитывались ученые со своими презентациями. Но сейчас там стоял князь. Даже после всего того, что произошло, он выглядел величественно. Высокий стан, гордо вскинутая голова и блестящие голубые глаза. Сейчас голубые, ведь до этого он несколько раз успел поменять цвет. Единственное, что изменилось, так это его пренебрежение к остальным. Его попросту не было, наоборот, он смотрел на меня с уважением. «Как интересно все обернулось, не правда ли?» – усмехнулся князь. Но в голосе не было и капли искренности. «Ты сам во всем виноват», – холодно ответил я, сжав кулаки. Проколотая кожа уже послала мне свои магические импульсы, но я прекрасно понимал, что этого может быть недостаточно. Мне требовалось придумать нечто новое. «Не буду с ним спорить». Он покачал головой и медленно двинулся к панорамному окну, что было слева от меня. Князь, несмотря, указал пальцем в сторону. «На столе документы. Взгляни». Я проследил за его жестом. У стула главы компании лежала небольшая кипа бумаг. «В последний раз предлагаю тебе сотрудничать, Илья», – глухо произнес Торняков, стоя спиной ко мне. «Не будь глупцом и подпиши. Обещаю, тебе выделят одно из лучших мест в совете. Можешь работать в любой отрасли, которую выберешь сам. Ну и, конечно же…» Он посмотрел на меня в полоборота, отчего его глаза вновь блеснули под лучами полной луны. «Я расскажу все, что связано с твоими родителями». К горлу подступил ком, который пришлось невольно заглотнуть. Этот сукин сын знал, на что давить. «Ты знаешь мой ответ», – произнес я, буравя его спину взглядом. «Большинство членов совета дали свое согласие на твое смещение. Путеводная нить вскоре изменится». «Изменится?» – Торняков усмехнулся. «Ты в этом так уверен?» Он повернулся ко мне. На его лице играла зловещая улыбка. «И да, я знаю о предателях. Поверь, они горько об этом пожалеют, когда мы с тобой решим все проблемы. Пора заканчивать». Я активировал покров. «Ты же понимаешь, что тебя обложили со всех сторон. Уйди по-человечески». «По-человечески?» Он прищурился, и в зале сгустилась тьма, готовая задавить меня и пожрать в любую секунду. «Ты отобрал мои земли, мою жену. Пришел в мой дом и угрожаешь?» Еще одна зловещая ухмылка. «Но при этом даже не снимаешь маску. Знаешь почему, Илья?» Мой ответ ему был не нужен. «Потому что ты боишься». В тот же миг стол взмыл в воздух и обрушился на меня, словно деревянный исполин. Я успел поднырнуть под него и проскользить вперед. Сзади послышался грохот разбитой мебели. Но на это я уже не обращал внимания, так как Торняков оказался рядом и схватил меня за горло. Резким рывком приподнял меня над полом, заставив болтаться, словно тряпку. «Неблагодарный щенок!» – прошипел он, подобно змее. «Ты хоть знаешь, сколько я сделал для этого города?» «Ты даже не представляешь, чего мне это стоило! Надо было с тобой разделаться с самого начала!» Он сдавил пальцы, отчего я захрипел. «Что такое? Удивлен, что не можешь пошевелиться?» – злорадно спросил он. «Разве ты не знал о моей магии?» «Знал». Кое-как выдавил я и перестал дергаться, посмотрев прямо в его глаза. И успел подготовиться. Глава первая. Я ждал недалеко от склада. Копы бегали, словно заведенные, но никто так и не заметил меня. Неудивительно, что они прошляпили все, что творили бесы русы, прямо у них под носом. Или же на то была отмашка сверху, что логично, ведь всем здесь заправляет Торняков. Из-за поворота появилась высокая фигура и медленно двинулась ко мне, опасливо озираясь по сторонам. «Я здесь, капитан!» – тихо произнес я и присел на край крыши одного из заброшенных гаражей. «Спасибо, что пришли без сопровождения. Как успехи?» «Ты издеваешься?» – зло прошепел он. «Как это понимать, Мор? Там с десяток трупов!» Он вскинул руку по направлению к складу, стены которого освещали мигалки. «Да еще и русые!» «Да, я в курсе. Можете не рассказывать», – спокойно ответил я. «Вы же сами понимаете, что так было необходимо». «Нет, Мор», – не унимался тот. «Ты должен был скинуть все документы на этих ублюдков мне, но оставить их в живых, тогда бы...» «Что?» – перебил его я. «Вы бы их взяли?» «Сомневаюсь. Эти слизни давно работают в городе. Они бы нашли способ откупиться. А я решил проблему кардинально». «Ты не решил проблему, идиот!» Игнатьев схватился за кобуру, но пистолет не достал. «Ты создал ее. Мало было занять место беса? Хочешь полной власти в городе?» «Да», — коротко ответил я. «Ты хоть понимаешь, что теперь устроят эти мордовороты, когда над ними никого нет? Начнется анархия. Сборище мелких банд будут крушить все, что увидят. Так может, вы сами хоть что-то сделаете для Змееграда? А то я устал ломать чужие кости». «Ты...» — капитан побагровел. «Да ты реально надо мной издеваешься?» «Нет», — я покачал головой. «Я предлагаю вам сотрудничество. Несколько подарков от меня вы уже получили. Насчет мелких сошек тоже не переживайте. Конечно, они что-то достоят, но я буду пресекать это на корню. От вас же мне требуется информация о тех полицейских, кто залег на дно или куда-то внезапно уехал после смерти беса, а также тех, кто сделает это сегодня, завтра». «Сдавать своих?» Игнатьев все же выхватил оружие, но поднять не решился. «Думай, о чем говоришь». «Вы тоже подумайте, Савелий Петрович, нужны ли крысы в вашем участке? Как вы понимаете, я планирую устроить зачистку в городе, найти продажных чиновников, копов и остальную грязь, что портит жизнь простым людям». «Решил стать героем, Мор?» – рычал он, но тон все же понизил. «Но тебе-то какая с этого выгода? Ты же теперь главный криминальный авторитет города. Хочешь обрубить все каналы по поставкам? Не думаю, что партнеры Беса и Русова за это пожмут тебе руку». «Я не говорил, что буду обрубать. Но да, кое-что в городе больше не появится». «Ха, как складно все звучит. Но получится ли?» «Как видите, пока что получается». «Это не дело, Мор. Нельзя безнаказанно убивать людей, а потом подкидывать мне досье вместе со жмурами». «Разве начальство из Москвы вас не поблагодарило?» «Тебе это не касается». Буркнул он, будто я поймал его за воровством конфет. «Это бесчеловечно. Так не делается». «У вас нет. Потому и сидите в луже, пока русы торговал наркотой, а без детьми. Или вы поощряете подобное?» «Нет», — воскликнул он. «Но и отрывать им головы?» «А что бы сделали вы?» Вновь перебил его я. «Поймай вы на живца какого-нибудь посредника. Что тогда? Ждали бы бригаду, пока главный кусок дерьма подготовит своих адвокатов?» Я прищурился, видя, как нахмурился капитан. «Уверен, вы это проходили и не один раз. Так что я сделал для вас и для всего города одолжение. Взамен прошу всего лишь помочь разобраться с остальной гнилью». «Я не собираюсь показывать тебе какие-либо дела и сдавать своих же», — холодно произнес Игнатьев. «Не дождешься, Мор. Я сам с этим разберусь». «Уверены, капитан?» Я вскинул брови. «Я могу значительно облегчить вам работу, и при этом нашего разговора не было. Можете продолжать ловить убийцу и маньяка в улыбающейся маске». Он задумался на долю секунды, и все же он задумался. Я даже почувствовал некую мелкую радость, тянущуюся от него. «Нет», — капитан мотнул головой, — «так это не работает». «Работает», — усмехнулся я и выпрямился, глядя на собеседника. «Я рад, что мы договорились с вами, капитан». «Что?» «Нет, сукин сын!» Послышались его крики за спиной, но я уже исчез в ночной мгле. «Твою мать, Мор!» «Да, капитан, отчасти это из-за нее». «Честно говоря, господин, это глупая идея», — произнес Сергей, нервно сжимая руль.